Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы вместе с вами порассуждать, поразмышлять над таким вопросом. Дело в том, что вот в русском переводе Библии слово «сердце» встречается около 600 раз в Ветхом Завете и более 150 раз в Новом Завете. И сегодня в передаче хотелось бы вообще разобраться, о каком сердце идет речь и почему о нем очень много говорится. И очень разные нам такие предлагаются высказывания, выражения, которые можно встретить в самой простой обычной жизни. Именно об этом сегодня мы с вами поговорим в нашей передаче. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот первый вопрос, который хотелось бы задать, на самом деле, чтобы мы с вами разобрались, о каком сердце идет речь, потому что каждый из нас прекрасно знает, что у нас есть и с медицинской точки зрения, да, у нас есть сердце, орган, который перекачивает кровь, и благодаря ему в нашем теле идет какая-то работа. Вот что такое сердце в том понимании, которое мы сегодня с вами будем рассматривать?
Ну, несомненно, что когда мы встречаем употребление такого богословского понятия, как сердце, либо в Священном Писании, либо в святоотеческой литературе, мы, конечно, всегда встречаемся с понятием о сердце как о органе, об органе духовной жизни. И сердце как орган духовной жизни увенчивает нашу жизнь души. Все, что воспринимает наш ум, все, что раскрывает в понятиях и в мыслях наше разумение, все, к чему прилагается наша память, воображение, ну и прочие душевные силы, все это в конечном счете попадает в наше сердце и там содержится, как в некоторой сокровищнице. Сердце, таким образом, храня это все, дает соответствующий импульс душе действовать дальше. И как мы слышим в Святом Евангелии, из него исходят разнообразные и злые, и добрые начинания человека. И таким образом сердце, оно есть начало и конец нашей душевной жизни. Начало, потому что оно дает импульс к новому, а конец, потому что оно способно каким-то образом пережить полноту того, что начал человек, того, что когда-то он помыслил, что он начал отстаивать в своей жизни. Потом это приходит в его сердце в виде каких-то особенных состояний, которые он может теперь переживать. Это некоторый духовный опыт, который, ну, можно сказать, теперь принадлежит его сердцу. Сердце, таким образом, это и то место, где находится и раскрывается наша душевная жизнь. Сердце – это и побуждающее начало, можно сказать, энергийная часть нашей души, которая, прилагаясь к чему-то, сразу же воодушевляет соответствующие наши мысли, наши планы и так далее.
Ну, то есть это не просто как будто у многих воспринимается так, что это какие-то наши чувства, переживания, там, мысли, то есть это нечто большее, да?
Сердце, оно, можно сказать, охватывает всю полноту нашего душевного мира. То есть оно от вершин или глубин, если угодно, так сказать. То есть то, что мы даже не знаем и не сознаем, но в сердце нашем это коренится. Какая-то любовь к тому, что мы пока в себе не открыли. Какие-то добрые устремления и чувства, которые живут в нас. А с другой стороны, то, что окрашивает наши мысли, ну, например, вспомнил о чем-то, человек хмурится. Это тоже жизнь нашего сердца, только она более поверхностна, можно сказать, периферийна. То есть она человека способна захватить на какие-то, ну, минуты, например, а потом его покинуть. Вот эта жизнь тех или иных чувств. Поэтому чувство – это тоже то, что принадлежит сердцу. Потому что вообще, как я вот только что сказал, сердце открывает общее пространство жизни нашей души, где тот всепроникающий, ну, например, дух нашей нынешней жизни, он именно в нашем сердце. Например, человек, скажем, тоскует. Мы можем рассмотреть его мысли. Они несколько менее обнадежены, чем обычно, да? Например, мы можем направить наш взгляд на воспоминания человека. Они несколько более мрачны. Мы можем обратить внимание на общение человека. Оно более замкнуто, например, и так далее. То есть мы смотрим на разные стороны и спрашиваем, а почему так? Где вот все, вот что вот единит все эти проявления в единое целое? Где вот этот, как бы, ген этих всех состояний? И мы находим его в том состоянии сердца, в котором человек ныне пребывает. Это как бы некоторый общий дух, который окрашивает сразу же все его душевные силы и дает их соответствующую характеристику.
А вообще как соотносится сердце и совесть человека? Это одно и то же или это тоже два совершенно разных органа?
Совесть, она лежит в несколько иной плоскости, нежели жизнь сердца. Совесть, можно сказать, это начало нашего духовного делания, а сердце – это, как я недавно сказал, увенчание.
Подожди, вы про сердце сказали, что это тоже начало.
Но после того, как оно стало увенчанием, оно тут же дает импульс к какому-то началу. Дело в том, что нашу совесть следует отнести к жизни духа в нас. В человеке мы с вами определяем трихотомию, то есть три части – дух, душа и тело. Так вот, наш дух сотворен Богом, устроен так, чтобы мы могли созерцать Бога и общаться с Ним. И вот совесть – это как раз одна из способностей воспринимать благую весть Божию и ею пытаться измерить жизнь нашей души. И вот как раз совесть осуществляет вот этот душевный акт. Она меряет все правдой Божией и дает соответствующую, так сказать, оценку и повеление, делать это или не делать. Она может быть настолько сильной, что повелевать человеку еще до всего, что он может совершить. Но она может быть и запаздывать, находиться на задворках человеческой, как бы, души, его внимания человеческого, и уже постфактум говорить о том, что вот ты зря это делал. Поэтому это скорее жизнедеятельности нашего благого просвещенного ума, потому что следует отнести, потому что ум в богословской литературе подчас является синонимом духа человеческого. Вот такие два понятия, они сближаются в богословской литературе: ум и дух.
Ну, ум – это не в понимании, вот,
не в понимании психологическом, да, это не интеллектуальное измерение человека, а ум как око души. Вот в таком смысле, как высшая духовная способность человека. Вот в таком смысле их сближают эти два понятия. И вот одним из способностей нашего ума, вот этого высочайшего, владычественного в человеке, как говорят об уме, является наша совесть. А сердце, оно стоит как бы с другой стороны. С этой точки зрения совесть, она должна быть более чиста. Она должна быть более правдива всегда. Сердце же, оно может содержать совершенно разное. То, к чему, так сказать, привела вот это разрастание того пути, который человек обретает в своей жизни.
Еще один вопрос, который возник вот относительно этой темы. Скажите, пожалуйста, в принципе, в обычной жизни мы можем такое встретить. Например, когда поздравляют кого-то с праздником, например, с днем рождения, с именинами, еще как-то. Нередко звучит такое: от всего сердца желаю тебе там то-то, 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 да? Угу. То есть получается, наше сердце, оно может быть полным. И в Евангелии такие слова встречаются, что всем сердцем, всей душою, да, возлюбить Господа надо и ближнего своего, к примеру, да? Или оно может быть половинчатым?
Ну, безусловно, это проблема, так сказать, человека вообще, чтобы он обрел целостность своих проявлений, целостность всей своей души и целостность каждого ее духовного, так сказать, органа. И сердце в этом смысле не исключение, потому что сердце может направляться на совершенно противоположные, как бы, предметы и в человеке рождать состояние внутренней разрозненности, расколотости. Он может внутренне метаться, не находить себе места. Он может быть развлеченным, так сказать, внутренне, и как бы глубоко переживать вот это состояние своего внутреннего утраты целостности, утраты единства. Поэтому, конечно же, было бы замечательно, если бы мы и говорили от всего сердца, и делали что-то от всего сердца. Даже если человек что-то худое сделал от всего сердца, есть надежда на то, что когда-то он изменится и сделает уже хорошее от всего сердца, нежели он внутренне делает лишь от какой-то части самого себя, ну что-либо, не утруждаясь, не вкладываясь в это своей душою, и в результате он становится, как говорит об этом Священное Писание, теплохладным. Это уже состояние, которое является результатом умножение вот этой внутренней разрозненности, расколотости. Человек уже, можно сказать, теряет вот эту живость самого сердца. Живость сердца, ревнование сердца – это его исконное качество. Сердце должно ревновать. Ревновать не в смысле, что как ревнует любимого человека кому-то другому, а ревновать в смысле желать. Стремиться должно. И этим стремлением увлекать все остальные душевные силы.
Еще один вопрос возникает тоже здесь относительно нашего сердца. Вы чуть-чуть вскользь сказали, что сердце – это как некая сокровищница, да? Угу. И в Евангелии тоже такие слова есть, что человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого выносит злое. От кого зависит, что будет находиться в сокровищнице нашего сердца? Это от человека. Или если мы рассматриваем семью, это будет зависеть от того, как родители воспитывают детей. Или от тех жизненных обстоятельств, в которые этот человек попал. Например, он бы и рад, может быть, но получилось так, что он оказался в детдоме, например. И разные, да, там ситуации бывают. Или, например, там стал инвалидом. Ну вот вообще вот совершенно разные ситуации бывают. От чего, от кого зависит то, каким будет наше сердце?
Это вопрос, можно сказать, затрагивающий глубину человеческой свободы, и, наверное, ответом на него может служить следующее, что человек устроен так, что он имеет в себе как личностное начало, так и природное начало. И личностное начало характеризуется тем, что мы имеем свободу и способны осуществить свое самоопределение по отношению к Богу, по отношению к обстоятельствам, по отношению к окружающей социальной действительности и так далее. Но природное начало наше таково, что мы живем таким образом, что проникаемся подобными нам соприродными влияниями. То есть начинаем мыслить волей-неволей так, как мыслят окружающие, начинаем говорить так, как они говорят, вести себя так, подобно им и так далее. И таким образом в человеческой жизни все-таки истина должна заключаться в том, что человек первенствовало в нем личностное начало, и оно как бы давлело над природой, оно управляло природой человека. Из природы бы человек своей брал то, что необходимо для нынешнего его духовного преуспеяния. И сообразно этому мы должны сказать, что, конечно же, то, что будет в сердце, зависит от того, что человек выбрал. Это как бы первое.
Независимо от того, сколько ему лет.
Ну, нет, мы начинаем как бы размышления, да, вот, что все-таки то, что он выбрал. Мы можем сказать, а когда человек выбрал и как он выбрал? Ну, видимо, когда-то и как-то он все-таки выбрал. Потому что если мы будем отрицать выбор человека, то это приведет к катастрофическим последствиям в нашей жизни, в его жизни. То есть все-таки человек как-то и когда-то выбирает. Но если же речь идет о детях или людях, которые не способны выбирать в те или иные времена своей жизни, это возможно, например, немощь какая-либо, немощь ума там, или еще прочее, безволие, какие-то состояния психические болезни и так далее. Даже в юриспруденции они признаются недееспособными, такие люди. Но тем не менее, в таких обстоятельствах все-таки где-то в глубине, в каком-то слое жизни человек все равно немного выбирает. Мы, правда, этому не оказываемся свидетелями, мы не знаем, что человек выбрал. Это, наверное, знает сердцевед Господь. Но в плане зримой жизни мы привыкаем к тому, что за таких лиц выбирают кто-то взрослый, кто является самыми близкими, любящими людьми по отношению к ним. Например, за детей отвечают родители, за прочих отвечают опекуны, например, и так далее. То есть они определяют ту среду, в которой живет, например, ребенок, семья, и начинают влиять на их состояние, на их сердце, можно сказать, тем, что вводят определенные одни впечатления и борются с другими впечатлениями, которые удаляют из этой среды. Поэтому, конечно же, в этом смысле дети становятся подобными состоянию сердца своих родителей. Если родитель пришел, например, в гневном несколько состояний, через время он может заметить, даже может быть через длительное время, он может заметить, что его ребенок идет по его стопам, скажем, тоже приходит и как-то начинает и говорить подобно, и чувствовать подобно этому и так далее. Поэтому большая ответственность лежит на родителях за то, какую душу они приносят домой. И прежде всего, наверное, какое сердце в этой душе.
Еще один вопрос возник. Скажите, пожалуйста, тоже есть такие слова, что в Священном Писании, что человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. И вопрос такой, а вообще, в принципе, человек может тоже смотреть на сердце другого человека? Или это только область божественного? Нам сердце другого человека закрыто для нас. Мы можем видеть только какие-то очертания внешние и приблизительно что-то понимать, но сути до конца не открывать для себя.
Здесь можно поступить следующим образом, что, во-первых, мы можем попробовать оболочкой зримого мира увидеть мир невидимый. И в таком случае мы действуем так, как Господа воспринимали притчи, например, его слушатели. Кто-то разумел, а кто-то не разумел. Весь наш мир – это, можно сказать, некоторый, набросок, некоторый символ, который приводит нас к пониманию духовных моментов. И если мы будем трудиться, то мы рано или поздно сможем понимать, что значат те или иные слова, состояние, взгляд человека, и прочее. Но здесь есть другой еще путь, более такой верный, путь, когда сам Господь раскрывает нам состояние человека. Для этого мы должны много трудиться для спасения этого другого человека. Мы должны стараться его возлюбить. Тогда Господь нам откроет его сердце и будет нас каким-то образом руководить в том, что надо для этого человека сделать тогда или сейчас.
А если опять вернуться к вопросу о сокровищнице нашего сердца, с которой исходит разное, да? В силах ли человека, независимо от того, что в этой сокровищнице находится, скажем так, руководить, тем, что из него исходит? Насколько человек способен? Или это нужен какой-то очень серьезный труд для того, чтобы не разрешать тому плохому, что есть в сердце человека, выходить наружу, а выпускать только доброе или наоборот, например?
Дело в том, что мы с вами сказали о сердце как об общем пространстве души, в котором все разворачивается. Поэтому если человек имеет в сердце определенные какие-то состояния, они распространятся на что-то другое. хочет он того или нет. Мы с вами можем сказать, вот, что все в нас тогда сообразно внутреннему состоянию окрашивается состоянием сердца. Но мы можем что сделать? Мы можем предпринять работу по очищению нашего сердца. Сердце, оно может измениться тем, что мы будем над ним трудиться, будем стараться его очистить. Это, конечно, длительный путь. Это путь, связанный, конечно же, с аскезой, потому что придется какие-то привязанности, какие-то предметы для нас любимые извлекать из сердца, удалять от себя, а другое что-то пытаться вкоренить в наше сердце. Но это необходимо. Тогда через время мы заметим, что нам не мешает уже то или другое в нашей душе для того, чтобы мы сделали какое-либо действие. Оно уже не мешает, оно уже очистилось. Вот это, наверное, такой путь надо избирать. Конечно, здесь решающую роль играет покаяние человека. Оно для того и существует, чтобы наше сердце стало чистым сосудом, приятным для Господа.
Как в псалме, да? «Сердце чисто, созижди во мне». Угу. Можно ли свое сердце очистить без Божьей помощи? Вот человек сам своими силами может это сделать? Или это невозможно?
Наверное, это невозможно, потому что мы говорим о том, как Господь говорит, примерно такой смысл, что вы земные, а я свыше. Это в Евангелии от Иоанна Богослова. Мы должны понимать, что наша жизнь, она клонится к земле. Как хотим мы того или нет, она как бы не спадает. Тот, кто может возвысить нашу жизнь, тот, кто может дать ей полет, это Господь. Поэтому если мы хотим действительно возрастать к таким небесным состояниям, они не дадутся без Бога, без опытов, которые приятны Богу, которые пролагают путь к Богу. Таких опытов, как доброделание, молитва, покаяние, может быть, в какой-то степени самопознание, общение с людьми, святыми и благочестивыми и так далее. Все это необходимо для нашей жизни, для жизни нашего сердца.
А что значит слова «от избытка сердца говорят уста»? Что в нашем сердце находится, то оно и выплескивается? Или только тогда, когда сердце наполняется благодатью, что-то вот от избытка происходит? Когда человек сердится, гневается, он же тоже, это избыток же какой-то происходит, только в отрицательном плане каком-то.
Ну, наше сердце, оно как бы сопоставимо с таким удивительным сосудом, которым оказалось чрево Божьей Матери. Мы его прославляем как пространнейшее небес, потому что туда вмещается Господь. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что Христос вселяется и в наши сердца. Поэтому мы тоже подобны вот этой характеристике. Наше сердце, оно пространно, оно вмещает в себя великое множество всего. И вот Господь обещал нам дать жизнь с избытком. И Он это делает. И да, сказано, от избытка сердца уста глаголют. То есть, когда в душу человека приходит благодать, приходит некоторое небесное состояние, он не удерживается и начинает входить в состояние торжества, ликования, трепета. Вот, и начинает что-то даже неожиданно для самого себя, что-то делать, говорить, выражать. Поэтому это вот то, что дает Господь, вкладывая в сердце человека, обычные состояния, они в нашей душе как бы умещаются и ничего особенного не требуют. Ну а худые состояния, про которые вы упомянули, гнев и так далее, наверное, тут как бы грех в чем-то стремиться быть подобным добродетели, он тоже дает человеку некоторую иллюзию, что человек богат, как бы внутренне богат, и может этим своим влиянием подействовать на другого. Например, человек, скажем, гневается от чего зачастую? От того, что ему кажется, что он в величайшей степени прав. И он начинает другого, как благочестивый бы человек, например, другого стремился преклонить к этой правде, так человек, так сказать, находясь в этой страсти гнева, он стремится другого просто склонить к этой правде уже некоторой силой своей страсти. Или, например, гордость. Человек любуется собой, ему кажется, что он богат. Но если кто-то со стороны подумает, о чем этот человек тщеславится, гордится, и что это такое есть, то он удивится тому, зачем же он так думает, что тут особенного. Вовсе не следует этим всем столько занимать эти премии и столько этому прилагать силу своей души. Поэтому можно сказать, что в данном случае иллюзия вот этого богатства дает человеку некоторое внутреннее стремление выплеснуть на внешний мир вот эти свои как будто бы богатства. На самом деле это никакие не богатства. Поэтому наше сердце должно быть соединено с умом, чтобы ум за сердцем назирал и давал ему, ну, совесть та же самая, да, вот как вы говорите, чтобы наше сердце, оно не волновалось по поводу недостойного, чтобы оно хранило в этом случае спокойствие. Потому что только сердце, оно оказывается, ну, в каком-то смысле слепым, без других своих помощников.
То есть в какой-то ей в совокупности, в единении возможно?
Да, в внутреннем единстве с остальными силами души.
Еще один вопрос очень, мне кажется, важный. То есть получается, вот мы много раз уже говорили о том, что Господь ведь нас к чему призывает? Он призывает к тому, чтобы мы научились любви. То есть и Он нас всех любит, о всех заботится. Что конкретно мы должны предпринимать, чтобы мы шли, ну, скажем так, вот к любящему состоянию своего сердца?
Ну, любовь – это вершина духовной жизни. А подъем к вершине следует начинать с первых ступенек, с подножия этой вершины. Поэтому подножием этой вершины является попечение о своей вере. Наша вера может пребывать в разных состояниях. Нужно иметь о ней заботу и попечение. Нужно идти путем постоянного покаяния, потому что сердце наше, как мы вот только что об этом говорили, постоянно замутняется разнообразными влияниями со стороны и изнутри, и неблагоприятными влияниями. Также необходимо нам стараться идти путем смирения, входя в послушание тем обязанностям, которые для нас определены жизнью, послушание Слову Божию, каким-то христианским обязанностям, послушание добрым начальникам, послушание каким-то благочестивым христианам, послушание у детей и родителям. То есть это послушание через время рождает определенное смирение в душе. Человек умиротворяется. Наверное, вот эти три ступенечки, они должны быть в нашей жизни для того, чтобы мы через время когда-то пришли к той высоте, про которую говорите вы. А она уже сейчас немножко предведается нашей душой. Мы предчувствуем, что да, вот иногда что-то похожее на любовь, что-то похожее на милость, на сердечную теплоту, приязнь приходит в нашу душу, и мы понимаем, как возвышена любовь, которая в полной мере может осенить человека. Давайте попытаемся с вами припомнить те состояния, те описания или эпитеты, которые присущи сердцу. Сколь много их, что каким может быть сердце. Это же чрезвычайно удивительно. Мы можем встретить двух людей, которые живут в одинаковых практически обстоятельствах. И по профессии, и по возрасту, и по благосостоянию, но они могут жить совершенно в разных мирах вследствие того, что сердце у них живет по-разному. Mm-hmm. Именно сердце определяет, в каком мире жилец тот или иной человек. И сердце ведь может человека быть, ну как, например, вот мы читаем в дневниках святого праведного Иоанна Кронштадтского, даже в своей душе он рассматривает разные чрезвычайные состояния сердца. Как он пишет, что в душе святого сердце стеснено, сердце костно, окаменено, нету того, что требуется для божественной службы, для святой Евхаристии. И с другой стороны, вот он, ну, допустим, отслужив службу или что-то свершив, отмечает, что вот на сердце легко, в сердце простор, значит, ощущаешь и светлость в душе, ну, как бы вот такие вот состояния умиротворения. Да? То есть, наверное, можно сказать, что вся земная жизнь не имеет столько образов, сколько бытует в нашем сердце. Потому что сердце принадлежит уже как бы будущему веку, в отличие от этого века, который приходящий. И вот мы можем сказать, что если бы мы взяли все искусство с его многогранным языком и так далее, мы не нашли бы того необходимого языка, тех необходимых слов, которые бы сказали нам о полноте жизни человеческого сердца. Вот насколько глубоко живет наше сердце. Это как бы неизреченная тайна жизни человека. Мы затронули сегодня именно эту тему, что это действительно о чем-то можно сказать, а что-то даже и невозможно выразить. Тем не менее, те или иные авторы всегда пытались сказать о существе жизни человека, о его сердце, да ведь?
Угу.
Вот, и, может быть, мы в дальнейшем обратимся к описанию душевных состояний и сердечных состояний человека и как-то попытаемся всмотреться вот в эту палитру, вот эти вот переливы чувств, вот это вот движение от одного чувства к другому чувству, которое мы находим в человеческом сердце.
Ну вот давайте мы об этом с вами поговорим в следующий раз тогда.
Хорошо.
Своими вопросами, отзывами, пожеланиями вы можете обращаться или по телефону 8-904-98-79-771. Еще раз повторю, 8-904-98-79-771. Или можно написать по адресу электронной почты в кругу семьи 2004@mail.ru. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.